Илье, короче, совсем, походу, стало плохо. Я вижу, что он даже сейчас снял умный браслет, который давление измеряет.
Он начал зашкаливать. Но я говорю ему 3,6, блядь.
Неплохо и
нехорошо, да.
Добро пожаловать на начало второго сезона межгалактического подкаста, он же картавый подкаст. Мы уходили на месяц в отпуск.
Да.
Сейчас мы с этого, наверное, начнем. Пока представимся для наших... За это время подросло новое поколение зрителей, слушателей, точнее. С вами постоянные ведущие из первого сезона. Дмитрий Колодин, он же Дима Лось, Илья Кайфажор.
Привет.
И наш специальный корреспондент из Санкт-Петербурга Никита Пёс.
Да, рад всех слышать, всем привет.
То есть мы, как сказал, рад всех слышать. Начинаем второй сезон с вранья, то есть.
Прям сразу.
Да. Что, как прошел отпуск? Я помню, что в конце прошлого сезона, по-моему, я озвучивал планы на этот перерыв. Мол, там как-то подрихтуем, сделаем все лучше. Был план походить на курсы речи разговорной. Естественно, нихуя этого не сделано.
Но сколько было выпито?
Да, выпито было немало. Лето все-таки, первая половина лета выдалось жаркой, скажем так.
Во всех смыслах, да. Не только в яме.
Как было в Санкт-Петербурге, Никит?
Лично мне очень понравился этот факт, что не надо было ходить в школу.
Угу.
Вообще не было никаких уроков, даже факультативов. Я просто сидел и расслаблялся. Что есть сил.
Ну, домашка. Домашка же была.
Нет.
А как же список литературы?
Домашка не существует как класс.
В Санкт-Петербурге домашка — это делать закладки.
Да.
Как раньше был гербарий, да?
Да-да-да, в листочке, в школьной библиотеке.
Я, кстати, недавно видел чувака, который делал закладку на улице.
Как он выглядел?
Он просто, ну, типа, было, я ехал на такси, и что-то мы там во дворах, была узкая дорога, мы пропускали там пару других машин, и на углу, вот прям так вот эти заборчики, знаешь,
домов, да, бюджетные
там
такие.
На углу, значит, чувак делал вид, что он активно что-то ищет в рюкзаке, ну, стало сразу понятно, что он просто ждет, когда мы проедем, чтобы что-то заложить. Но я не пошел проверять потом.
Не шкуроход, значит.
Да, да, не шкуроход.
Не сходил на курсы пока еще шкуроход.
Ну, потому что это не в Петербурге. Пока нас не было, произошло очень много всякой хуйни, которую можно было бы обсудить, но по большей части мы обсуждать не станем, потому что это уже было, все это уже, если вы следили за нами в соцсетях.
Мы задавали эти тренды, поэтому...
Да, да. Вы знаете, что мы это все обсуждали. Из актуального начнем с разминочной, наверное, истории. Недавно фанаты стримерш, косплеерш в очередной раз узнали, что они лохи, скажем, мягко так скажем, лохи. Некая девушка-стримерша, она же косплеерша, которая весь ее контент заключается в том, что она надевает анимешные ушки, скашивает глаза так к центру и высовывает язык.
Миша Светов или как?
Нет, это слишком взрослая тема для Миши Светова.
Извиняюсь, да.
Там уже старше 12 лет.
Ой, фу, думать об этом.
Вот, она, значит, сперва там на Твиче, насколько я знаю, собирала, даже обещала за какое-то количество подписчиков сделать аккаунт на Порнхабе, и даже его сделала. Естественно, никакого адалт-контента там нет. Но она пошла дальше и недавно начала своим подписчикам продавать в баночках воду из ванны, в которой она не просто мылась, а эта вода, значит, она протекала по ее гладкой спинке и через вот эту ложбинку, которую мы просто называем жопа в жизни, попадала в баночку, и, значит, баночка такая стоила $30. И продала она там на какие-то бешеные деньги. Но нашелся чувак, химик, который изучил состав этой банки и выяснил, что это просто вода из-под крана. То есть там нет никаких вообще частичек человека. О чем это нам говорит? Помимо того, что фанаты стримеров лохи. О том, что в США, видимо, перестали скидывать трупы в канализацию. Потому что должна же была быть вода, какая-то частичка человеческих тканей.
Чем ближе к границе с Мексикой, тем, соответственно, повышается уровень процентного соотношения вот этих мертвых тканей в воде. Если она где-то ближе к северу, то там их закапывают по старинке, насколько я могу судить по американской культуре, по сериалам.
Но, тем не менее, она подняла, насколько я знаю, одна из самых больше всего зарабатывающих людей на Патреоне, если я не ошибаюсь.
А как Twitch? То есть, вот я слышал какие-то новости о Twitch, а для меня это, блядь, вообще другая культура. Я там был 3 раза.
Давайте я немного подробнее расскажу.
Да, может быть, ты прояснишь, а я потом уточню. Феномен,
потому что я на несколько лет вас моложе, поэтому я считаюсь поколением Z в нашем подкасте, поэтому я все эти вещи как бы должен впитывать по умолчанию. Женщину зовут Белль Дельфин, ей немногим больше 18 лет.
Как она, белый дельфин?
Из Англии. Белль.
А, Белль. Я думал, в честь исправительной колонии. Ну, да, допустим.
В честь Нотр-Дам-де-Пари. А,
помним.
Вот. Соответственно, ну, выглядит она примерно ровно наоборот, как Белль, но тем не менее. То есть это анти-Вячеслав Питкун.
Понятно.
Вот. Она из Англии, поэтому, соответственно, вся эта история с водой и человеческими останками и фекальной, скажем так, материей внутри этой воды, она мне непонятна, потому что она по-любому, если вы были кто-нибудь в Англии из вас, наши дорогие слушатели, и знаете, какая там вода из-под крана, вы наверняка знаете, что фекальная материя там находится, невооруженным глазом можно обнаружить.
Это спиды.
Вот, да.
Из кротов отбитые.
Соответственно, ну, вся эта история с водой, это, конечно, просто, ну, такой прогон для тех, кто совершенно четко понимает, что это прогон, но все равно готов откладывать какие-то денежки на благотворительность. Вот, я даже не знаю, что движет такими людьми, которые, во-первых, раскупили всю эту чушь за там, какую-то неделю, весь этот запас, который случился у этой бабы, всю эту ванну.
Ванна — это 40 литров, да, примерно?
Ну да, да, где-то так. Ну, в принципе, это не очень немного, районе... кстати. Ну, сколько там баночек, сколько
ну,
там...
Ну, несколько тысяч долларов, я думаю, что она заработала. Ну,
да. да, больше, мне кажется.
А вот если бы вам представилась возможность приобрести баночку с водой из ванной с какого-нибудь любого человека, какую бы вы приобрели?
Хороший вопрос.
Гитлера мы сразу вычеркиваем, потому что это слишком простой ответ.
Ну, в Аргентине
ответ.
Грязная вода. Да.
В Аргентине, опять же, антисанитария, мы понимаем. А вот кроме. Я про методы мне дальнейшего кажется... использования этой воды не уточняю, просто важен, ну, интересен кого.
Я бы, наверное, Ельцина. Ее можно было бы похмеляться этой водой.
Она пропитана,
конечно,
да?
Конечно, да.
Водочкой.
Вода из ванны Ельцина, она просто там где-то
просто 41-42
градуса.
Чуть выше, да.
Она горит.
Хорошо, да, Ельцин, окей. Да.
Я думаю, вот, ну, я сейчас, это моя совершенно такая глупая, рандомная идея. Мне нравится идея воды, баночки воды из ванной Якубовича для Леонида Аркадьевича.
Думаешь, она как-то заряжает, счастливая?
Я думаю, что она, во-первых, она заряжает на удачу.
Да, да.
А во-вторых, она пропитана просто всем русским, русской эклектикой вот этой всей, которую он в ходе своих народных телепередач просто получает, облучается, я бы сказал, в невероятном размере. Все эти банки с огурцами, соленья, костюмы, все что угодно, кроссворды там на, ну, на чем угодно.
Знаешь, мне кажется, вот, что вода из ванны Якубовича – это рассол. И мы, в принципе, мы могли бы с тобой объединиться.
Да, суперсилу такую.
То есть твою бы баночку оставили на утро.
Борис Николаевичем бы. А вот у меня, кстати, нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, хочется сразу много кого, а вот так, чтобы ограничивать себя кем-то, то есть одним каким-то персонажем, я бы кого-нибудь из трансформеров, наверное.
Из членоделок?
Нет, нет, из оригинальных.
Путин сказал так их называть?
Ну, дай бог всем здоровья, как говорится. Трансформеры. Трансформеры всем. Я тоже согласен, кстати. Дай бог, чтобы
все... Особенно Мегатрону.
Мегатрон в последнее время хандрил, но ему пригодится, да.
Кстати, по поводу Гитлера и Аргентины. Я недавно, точнее, прям буквально вчера, решил... загуглить мемы по поводу, ну, на эту тему, да, Гитлер Аргентина.
Бывает такое.
Если ты в Гугле набираешь на английском, там, Гитлер Аргентина мемос, первой ссылкой у тебя выпадает PDF-документ на сайте ЦРУ, на
официальном сайте. С отчетом.
Да, рассекреченный документ о том, как их какой-то источник в 56-м году, значит, рассказывал о том, что видел Гитлера где-то в Колумбии, в Боготе, и даже потом фотография. Сделал фотку, его приложил, и по фотке его опознали, что это действительно он. Я очень удивился вообще, я не знал, что у ЦРУ вообще есть сайт.
У них и они выкладывают охуенные...
В открытом доступе там, да, такая куча документов.
У них обычно при публикации, и у них обязывают по какому-то закону, там хуй знает, но они пользуются какой-то лакуной правовой в этом вопросе, и у них очень часто бывают публикации, сканы с документов, где не замарано черным маркером только дата, и какой-то там кусок номера его идентификационного. Все остальное — это просто черное, вымаранное там десятки страниц текста, которые, блядь, ну, как бы никто никогда не увидит. Но факт публикации, факт остается. То есть молодцы.
Представляю лицо Игоря Прокопенко с РЕН-ТВ, который заходит на сайт в надежде что-нибудь узнать, какое-нибудь новое шокирующее гипотезу, обновление, материал для программы, которая охуевает и орет. Блин, почему? Откуда мне брать свои новые сюжеты? Так рождаются.
Ты думаешь, он вообще их где-то ищет? Мне кажется, он их просто
из головы
думает, да? То есть ему что-то приснилось, и он с утра записывает просто.
Вот к чему нам надо стремиться.
Несколько ведер просто с разными карточками, откуда он берет там, типа...
Уна.
Ирина Аллегрова, это потомок...
Чингисхана.
Да, Чингисхана, который, в свою очередь, там убил... Потомок Чингисхана, брат которого убил Кеннеди.
И он видел, ну, и он, да, видел смерть Шварценеггера.
И прилетел из будущего, чтобы остановить.
Короче. Самое главное, вся... Я, честно, я вам открою небольшой секрет. Я люблю РЕН-ТВ. Очень сильно люблю.
А после полуночи или как?
По пятницам.
Нет, не шлёпанье животами. Нет, шлёпанье животами у меня хватает, и, знаете, в своей повседневной жизни.
Я видел, что у тебя есть собака.
В смысле? Я, да, ну я просто бегаю. Это шлепки.
Реверберирует, да? Отдает.
Вот. И я люблю РЕН-ТВ, и мне нравится вся эта вот тематика Игоря Прокопенко, вся эта его искреннее, как сказать, стремление генерировать контент, когда уже просто, типа, ну, ты уже просто дискредитирован, ну, да нельзя. Вот. Но у него есть... интересная особенность. Практически каждый... А на самом деле на РЕН-ТВ вот его контент, его студии, его там, я не знаю, продакшн тим занимает, наверное, процентов 60 времени. Ну, если убрать за скобки новости и кинофильмы. То есть это прям доминирующий такой сегмент. И все, что бы ни случалось, там, какие бы гипотезы шокирующие не заявлялись в самом начале, в самом конце всегда... Каждый из этих сюжетов заворачивается на Украину.
Респект.
Я, кстати, был в Украине недавно. Как раз после записи финала первого сезона я прилетел в Киев. И там очень охуенно.
В поисках убежища, я надеюсь?
На самом деле, я был там в поисках еды в основном. И мне очень понравилось. Там было очень круто. И по поводу еды. Мы с моим коллегой Митей Муравьевым из Fancy Shot поужинали в каком-то ресторане. А там каждый второй ресторан — это ресторан украинской кухни. Mm-hmm. И мы, значит, собираясь ехать дальше, вызвали такси, обсуждали, почему вот в России практически... ну, типа, почему в России вот не так, например, вкусно. И я говорил о том, что попробуй найди вообще в России ресторан русской кухни. Это очень сложно. Их буквально там 2-3.
Ну да, и то они лубочные, да. Такие все.
И, в общем, мы это обсуждение продолжили в такси. Нас связал таксист украинец. И в какой-то момент он, значит, услышав наш диалог, он говорит: Ну вот, а что вы про украинскую кухню говорите? Что вот вы что имеете в виду? Что вы ели? Uh-huh. Я говорю, ну я вот, блядь, котлету по-киевски с косточкой сейчас ел впервые в своей жизни.
Аутентичная, да, как ты задумывался.
И он такой говорит, блядь, котлет по-киевски сейчас уже это не то, короче. Вот аутентичный котлет по-киевски подавалась в каком-то там ресторане у какого-то вокзала, говорит. Ну, он говорит, ну это, правда, был там еще в конце там советских времен. Ну, говорит, там был повар, короче, который делал эту котлету по-киевски так охуенно, что выстраивалась очередь, и он говорит, я стоял в очереди там по полтора часа, чтобы освободился столик, и мы за него сели, и мы ждали этого не чтобы бухать там, а именно, чтобы съесть эту котлету. Потом он замолчал на минуту, на полминуты, наверное.
Взгрустнул, видимо.
И подытожил свой спич такой фразой охуенной. Он говорит, я вообще считаю, что главное в жизни это пожирать от пуза, а все остальное это бренное, блядь. И я хочу сказать, что это золотые слова.
Я вот буквально вчера, так сказать, накатывал и закусывал. И разговор там у нас с товарищем вышел примерно об этом же. То есть, как бы, ну, при всем уважении, секс, да, ну что, это 15 секунд, ты потный, блядь, весь. И как и бы отдышка. И опять, да, и как бы снова, блядь, это, ну, при всем.
И болит что-нибудь.
И что-нибудь, да, там, защемило, блядь, ты там красный весь. Ну, в общем. При всем уважении переоценен.
Опять же, это потом уголовка вот эта.
А потом, да, вот эти, мусора. Потом скрываться. Только издержки, реально. В то время как вкусно и спокойно поесть, то есть в тихой обстановке, там не ланч какой-нибудь блядский, а вот именно спокойно где-нибудь посидеть под водочку, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Я полностью солидарен с этим анонимным таксистом.
Ну и дешевле.
И дешевле, и нервы как бы спокойнее в 100 крат.
Да. Так что... И законом не запрещено.
Едим, где хотим.
Прошла половина лета.
Пиздец.
Ребят, провели, мы его, прям скажем, бездарно, я думаю.
Бесспорно.
Давайте поговорим о том.
Давайте признаем это.
Может быть, давайте попробуем разобраться, как можно провести лето, чтобы не было горько от потраченных дней впустую. Какие есть варианты? Есть вот фестивали, да, последние, как раз стоит сейчас выходные, в Москве несколько сразу фестивалей.
Сейчас череда идет, да.
И это не рэп-фестивали, на которых пиздят Росгвардия
школьников,
молодежь.
Да.
Кто-то, какие еще есть варианты, помимо фестивалей? Как, я просто пытаюсь вспомнить, мне кажется, вот в этом заключается некое старение. Когда ты вдруг понимаешь, что лето, которое там 10 лет назад ты его очень ждешь.
Ждал, да, всегда.
И каким-то образом его проводил, как-то, не знаю, там, катаясь на скейте, слушая Аматори. Ну, даже не 10, а 15 лет назад.
С сиськой там чего-нибудь.
Да, да, с сиськой пиво или даже, может быть, сиськой настоящей, там, обоссал ментовский бобик, там, не знаю. Я однажды поджег штаны свои.
Ну, я потом, как вот, это
на...
было?
Я не знаю, я наутро это обнаружил, что у меня сожженная штанина. И никто не помнит, что произошло.
Вот это значит хороший
да,
был вечер.
Да. И почему-то в какой-то момент раз это все обрывается, и ты такой, ну, лето и лето, хули там.
Еще одно.
Что, да, надо есть, купить да. шторы, потому что, когда играешь в приставку, ярко отсвечивает свечка, да. очень в телевизор.
Как с того мема.
Да.
Мужик.
Есть какие-то варианты, ну, может быть, даже не изменить это, а может быть, передать начинающему, то есть младшему поколению.
Как не проебать?
Знания, да. Что нужно успеть сделать в возрасте 19-20 лет, помимо того, что отсидеть в тюрьме?
За разбой пьяный.
Позакладывать.
Закладывать, ребята, лучше за воротник.
Да, это безопаснее и не менее скучно.
Нужен какой-то вот прям такой...
Чек-лист.
Чек-лист, да. Давайте, может, прям по очереди пойти по часовой стрелке. Представим, что у нас на севере Никита.
Почетное, да, место.
Слушайте, ну, это какая-то неразрешимая задача для меня, потому что все мои студенческие годы, они просто, ну, не то чтобы проебаны, они просто, они все как один... длинный запой воспринимаются.
Солидаризируюсь, да.
Единственное, что отличается от этого всего, это действительно это поездки на музыкальный фестиваль. Потому что одно дело, когда, если вам повезло, и вы живете в российских столицах, возможно, даже в третьей столице, одной из многочисленных третьих столиц, там иногда периодически тоже бывают здесь, какие-то...
Конечно. Спорное, да, но допустим. Да.
Спорно, спорно.
Вот. Ну, самое мое яркое впечатление студенчества, это когда я первый раз поехал на музыкальный фестиваль за границу, это была Польша, и там был невероятной силы такой, ну, довольно попсовый, но при этом все равно очень неплохой музыкальный фестиваль. Он называется Opener, он проходит в городе Гданьске, ну, недалеко от города Гданьска. Я был там два раза, вот второй раз был в прошлом году. Это было уже совсем не то, потому что я был, ну, гораздо старее, чем тогда. Потому что, что меня поразило в прошлом, ну, в самый первый раз, это то, что я был совершенно один, ну, не один, в смысле, а то, что я ездил один и потратил на это просто какие-то минимальные деньги. Ну, просто невероятно. Ну, Польша тогда была самой приятной страной для того, чтобы, ну, для того, чтобы провести отпуск, потому что я потратил за 7 дней, за 8 дней, наверное, довольно активного отдыха.
Злотых там,
типа того. Я потратил там типа 20 тысяч рублей вместе с билетами, дорогой, проживанием и всем прочим. То есть я приехал, мне реально оставались деньги.
В Москве 20 тысяч, это билет, метро съесть и все.
Разумеется.
Без лекарств после.
Послушаешь ты максимум что-нибудь с Apple Music, опять же, если у тебя была подписка на нее. Вот, а там, да, там было прям потрясающе. Дешево, вкусно, и Польша — это же столица. Ну, так, если говорить, дилетантские настоек всяких там разных травяных. Соответственно,
можно было быстро.
О, как было пьяно.
Да.
Так, отлично, фиксируем. Музыкальные фестивали, что еще?
За город надо валить при первой любой возможности, как мне кажется. Хотя в Москве летом, ну, неплохо. Лучше, мне кажется, чем в любое другое время года. Во-первых, уезжает много людей, город становится попросторнее как-то. Так, за город, если есть дача у вас, там, у знакомых, это может звучать абсосно, типа, о, дача, блядь, фу, лучше в яме пивка ёбня. Нихуя. Вы ёбните то же самое пивко на даче, спокойно, тихо, слушая, ставя музыку, без обрисованных там каких-то уёбков из Льва против, из таких же этих шкуроходов, прости господи. То есть это место для успокоения, и вся эта дачная культура, ты к ней приходишь. Я в детстве, меня возили на дачу на каникулах, бабушки там были, все вот это, обязательная программа. Я не любил, естественно, не любил. Здесь были друзья, там тусовка какая-то, а там что, блядь, лупнишь.
Ну, там заставляли работать.
И там плюс, да, подпахивали тебя там. Слава богу, грядочек немного на участке, то есть, но там пропали, блядь, какую-нибудь хуйню. Сейчас это делаешь с удовольствием, потому что это отвлекает тебя. Вот
медитативная,
от этого.
Да, да,
хуйня. Абсолютно медитативная хуйня. Тебе приятно там находиться. И чем больше жизнь заебывает, вот это монотонное повторение, не обязательно летом, хотя летом оно больше почему-то чувствуется, тем лучше становится за городом. При любой удобной возможности валить нахуй, на день огурца в Суздале, там, в Коломну, куда угодно, блять. Реально, вот, кстати, на этих выходных, вчера-сегодня в Суздале проходит день огурца, охуеннейший праздник. Без шуток.
Сломали.
Никита, да, надо перезагрузить. День огурца не в том смысле, в котором вы подумали, а в нормально. Бухать там...
Что значит нормально?
Все мы помним видео, да?
Может быть, какой-то, да, день огурца в нормальном смысле.
В хорошем смысле. Короче, highly recommended искать опции валить из города на уикенды и такое прочее, потому что реально отвлекаешься, и это приятно.
Слушайте, вот у меня есть альтернативное предложение, последнее, ага, на эту тему. Я сейчас пытался вспомнить самый лучший свой лет. Сейчас вы поймете, насколько хуёвая вообще моя жизнь. Самое лучшее мое лето было, и я его приебал полностью.
Ну, респект.
Это было лето, когда на ПК вышел GTA San Andreas.
А я помню, я ездил на горбушку за двумя дисками.
И я все лето убил на то. Это была единственная часть GTA, которую я прошел на 100%.
На миссию, которую надо, там, где было на мотоцикле, надо было заехать на самолет.
Да, да, я все, там, летную школу, как нехуй вообще просто. Ты тратишь на эту игру все лето, то есть там летная школа занимает 4 дня, чтобы пройти. Ну, пока ты там разобьешь клаву, купишь новую, это уже день там, да.
Кайф.
Вот, поэтому, в принципе, может быть.
Видеоигры.
Получится найти, да. Либо, как у меня, например, когда особо нет времени на игры, и фильмы. Я в основном, если у меня есть свободное время, я перепрохожу или пересматриваю то, что уже вышло когда-то там последние лет 5, которые я прям очень сильно пропустил. Вот. В этом плане прям вообще прекрасный тоже. Прекрасный вариант, да, провести время.
Без проблем.
У меня есть такой, ну, воодушевляющий немножечко итог этого всего дела. Ну, я вспомнил, что на самом деле студенчество – это такое время, когда можно, ну, творить что хочешь, по идее, и тебе, по сути, ничего не будет за это. Ну, то есть…
Ну, спроса нет.
Можно прям… Да, можно вести себя как бы немножечко безумно и вынести какой-нибудь интересный опыт из этого всего дела. Вот, например, у меня есть друзья очень хорошие, и вот я, например, помню, как они нахерачились на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, остались ночью на Васильевском острове, соответственно, это было студенческое время, и никак оттуда уехать нельзя было, потому что это остров. Мосты разведены, и типа все, ты остаешься там. И в поисках приключений они встретили какого-то бомжа в Санкт-Петербурге, привели его домой и помыли.
Это оказался академик какой-нибудь там наук.
Да нет, просто, ну, типа, просто бичара такой, ну, пробитый. Но просто вот теперь у них есть такой пунктик в чек-листе. Они,
так они что, сделали такой... с ним дальше, как помыли? Они продавали воду из этой ванны?
Ну, кстати.
Вот, поэтому мы и не бизнесмены. Потому что нету жилки вот этой вот коммерческой. Но, да, бомж был очень рад, он очень хотел остаться, естественно, в этой квартире, но
навсегда.
Благотворительность, честно говоря, была ограничена.
Действием алкоголя, да.
Да, поэтому как только ребята пришли в себя, они сказали, у, бля, ну и,
ну да, всегда летом можно ходить и отмывать бомжей.
Тут
да,
важно, они к себе домой его привели?
Или к нему?
Да, да, да. К нему.
Обнесли его на мафон еще потом. И был не бомж, а просто там уснул какой-то этот алканат.
Что тоже бывает.
Еще, знаете, чем это лето запомнилось, к сожалению, вышел третий сезон сериала «Очень странные дела».
Сдался на втором, поэтому боюсь.
И это пиздец, друзья, я вам скажу.
Там русские, да, какие-то появились?
Да хер, нет, так хер бы с ними, с русскими. С русскими там понятно, и почему они, и показаны они, в принципе, довольно забавные. Просто сам сериал скатился. Мы с моим товарищем, значит, начали, как только он вышел, мы в первый же день, значит, сели его смотреть вечером. И я хочу сказать, что мы осилили 2,5 серии, и с каждой серией мы просто все громче вслух и все чаще повторяли одну и ту же фразу, типа, что, блядь, за хуйню мы смотрим, пиздец.
А что там?
Там, ну, то есть... Это просто превратили в какой-то очень странный, очень странную молодежную тупую комедию. Причем вот, то есть молодежная тупая комедия, которая пытается сыграть на киче молодежных тупых комедий.
Понимаешь? Но это в плохом смысле, не американский пирог?
Очень плохом, в очень плохом, в ужасном. И я такого и не досмотрел, потому что это, ну, это просто пиздец. Это я так вкратце излил сейчас свою боль. Не смотрите, друзья, посмотрите что-нибудь другое, вообще любую хую, абсолютно любую.
Ну, кстати, Netflix же, да, Netflix, еще у Netflix выходил там пару недель назад уже, да, наверное, сериал про Романовых, про Николая II, Last Tsars.
Ну, он запомнился вот этой...
Москва, 1905 год. Натурально, тоже шляпа.
Мавзолеем. Мавзолеем, да, да.
Тоже шляпа и тоже, конечно, такой очень сомнительный лубок. Так что
слушайте, тоже... со странными делами у меня... Я, например, досмотрел... я не досмотрел этот сериал, у меня осталась последняя серия. Я не понимаю всеобщего разочарования по этому поводу, потому что сериал изначально был не... Он не нес никакой художественной ценности... Ну вот, как история, как...
Но он был интересным.
Не знаю, как это... Он был интересным с точки зрения набора штампов про 80-е. Просто, ну, в этом сезоне набор... Да ну, сюжет там все время был такой. Там разрозненные группы все время, не координируясь друг с другом, приходят к одному и тому же результату. И сезон к сезону ничего не меняется. Только меняется фан-сервис.
Ну, штука-то поэтому... была в том, что был заявлен вот этот некий сеттинг, да, было интересно, что вот это за ебаная хуйня.
А что во втором
вот
сезоне там происходило, условно, кстати? Да?
И во втором сезоне
это как бы чуть не раскрыли хотя бы.
То есть там они показывали,
никто
да?
Никто не вот помнит, это... что было во втором сезоне, первый потому что помню, второй все, что осилил. Помнится второго сезона...
Во втором сезоне было очень странно то, что, например, внезапно как-то шериф, да, вот
этот... Ну да, да, мужик,
он
да.
почему-то перестал быть алкашом.
Он же закладывал постоянно, вообще, там у него да. явно были проблемы, да.
Я об этом вспомнил только недавно и удивился, блядь, что,
типа запретили?
Что случилось во втором сезоне, почему он перестал им быть, нельзя.
Проебали
мы знаем, что так резко нельзя завязывать.
Нельзя бросить, да, это будет плохо.
Это очень вредно для здоровья. А тем более, когда с тобой такая хуйня происходит, там сам Бог велел, блядь, заливать.
Подсняться, да.
Конечно, у тебя же посттравматический синдром.
Ну вот, видимо, с этого все и пошло. Если шериф завязал бухать, то...
Я так понимаю, что вы не смотрели достаточно далеко. Я вам расскажу один интересный момент, который сложно понять человеку, который не знает контекста там. То есть это просто маленькая деталь. В одной из там предпоследних серий есть интересный диалог. Они там забуриваются в обычный магазин продуктовых напитков. Они сидят, прячутся от какой-то хуйни среди напитков, и Финн, ну вот этот, да, мальчик, который там сам, который ебет эту Eleven, он берет с полки Кока-Колу, и его начинают все чморить по поводу того, что он взял то, что называется The New Coke.
А, да, я понял, о чем ты.
Вот. И там идет полутораминутный диалог по поводу того, что The New Coke — это прикольная тема. Не зная контекста, очень сложно, очень легко воспринять как рекламу. Ну, потому что, да, там, то есть это все. Но штука в том, что в 80-х годах Coca-Cola, никого не спросив, по большому счету, решила как-то, перезапустить продажи. Есть даже теория заговора по этому поводу, выпустив вот то, что называется The New Coke. То есть Coca-Cola с каким-то другим вкусом.
Они, по-моему, больше сахара вот. Туда ебанули, The New Coke, насколько...
Да, но на фокус-группах, в общем, так получилось, что они фокус-группы проводили довольно таким ограниченным составом. В общем, им подсказали, что это нормальная идея. Оказалось на деле, что эту Кока-Колу использовали как дополнительный, люди воспринимают как дополнительный вкус. То есть, короче, они хотели поднять себе продажи этим новым вкусом, потому что Пепси наседала. Вышло так, что они обрушили чуть ли не на 80% с этой новой колой. То есть людям она просто не нравилась. Вот. И вся эта история с тем, что мальчику нравится новая кола, это такой, большой вот этот вот... Ну, я не знаю, это как, если бы, например, если перенести на российские реалии, это как, например, даже не знаю, тормозная жидкость вот...
Когда Яндекс обновил кинопоиск, у нас была похожая история.
Вот, да, неплохая аналогия, да.
Я даже добавлю, да. Там, почему это считают теорией заговора, потому что Coca-Cola, на самом деле, эта история, она в аналах маркетинговых школ, скажем так. Штука в том, что благодаря ей они все-таки продажи в итоге подняли, потому что компания, развернувшаяся против нового вкуса Coca-Cola, строилась не просто на том, что уберите его, а верните нам старый. И огромное количество людей, которые не пробовали старый вкус Coca-Cola, они захотели, естественно,
его попробовать. А там они рецепт, да, поменяли?
Да, да, насколько я помню, они больше сахара добавили.
А, слаще все. Прикольно.
Там была, другая, по-другому выглядел там дизайн банки.
Угу.
И штука была в том, что когда они вернули, у них продажи очень сильно взлетели, потому что они получили огромное количество новых потребителей, которые до этого, например, там пили другие напитки. Но вот из-за всего этого форса по поводу старого вкуса колы они пошли его покупать и пробовать. И это, в принципе, очень круто. Но надо сказать, что... усиливалось, как...
Планывали?
Говоря словами великих людей, усиливалось плановое говноебство не только на Netflix. Этим летом обострение и в интернете нашим любимым происходило. Не далее, как недавно, например, я не знаю, застали вы это или нет, любимая наша Залина Маршинкулова.
Так.
Добралась, прыгнула уже не на кого-нибудь, на очень уважаемых людей, на Куджу подкаст. Наш, так сказать, коллег
По оружию.
Да. По цеху.
По цеху, да.
Если вы не видели последний выпуск Куджи подкаста, обязательно посмотрите. В этом выпуске у них очень крутой профессор, филолог Максим Крангаус.
Из РГГУ, да.
Да, они обсуждают, в принципе, русский язык, всякие интересные штуки, в том числе и феминитивы. И, в общем-то, на абсолютно ровном месте, непонятно почему, Залин выкатила какой-то гневный пост о том, что, значит, три мужика, так она их назвала, три мужика сидят. Разик,
конечно.
Обсуждают, значит, что феминитивы не нужны, и феминизм тоже не нужен, хотя там об этом речи не было. Шутит про изнасилование, хотя я такого тоже не помню.
И наши темы воруют, да, получается?
Заканчивают тем, что вообще, в общем, блядь, и типа вот Коняеву все пишут, позови Залину, он не зовет, потому что, значит, три надменных мужика — это лучше.
Согласен.
Я об этом узнал, вообще-то, из поста Коняева на Фейсбуке, где он по пунктам разобрал и ответил на каждую из предъяв. И самая смешная была, конечно, последняя, где он сказал, что все вот те, в кавычках, кто пишут «позовите Залину», это, казалось, сама Залина, которая писала им в реплее.
Классика.
Ну, то есть это уже выглядело, если честно... Я за любую борьбу, там, если феминистки даже там с чем-то борются, если это выглядит адекватно, я только за. Но вот это уже прям, конечно, странная уже вышечка так.
Ну, схлопывается у нее просто вся эта история, мне кажется, как бы все это поднадоедает. Ей самой, в первую очередь, мне кажется. Ну, любая тема заебывает, если ее долго повторять. Феминизм, боюсь, не... вне, так сказать, этого дискурса не находится. И то же самое с ней. Она доебалась уже до всех, чтобы по второму кругу начинать. Ну, то есть, это такая грустная история о том, как человек сходит с ума и на этой почве, на этом поприще просто отъезжает в дальние края. Я как бы, с одной стороны, даже немного жалко ее, потому что она действительно отъехавшая. Прям по медицинским показателям, все это для того, чтобы привлечь к себе внимание, очевидно. То есть, какой борьбы здесь речи не идет. Ну, грустно, что из-за таких ебанатов действительно, в принципе, полезный движ за соблюдение равных прав и предоставление равных возможностей скатывается вот в никсель-пиксель и в эту тупую пизду. При всем уважении, Залин, конечно. Я знаю, ты наверняка это слушаешь.
Не факт.
Ты уже несколько раз сказал слово Залина, поэтому, естественно, она автоматически включилась.
Сейчас она за дверью с топором.
Чтобы обезопасить себя, я хочу заявить, что во втором сезоне «Картавого подкаста» мы обязательно позовем к себе женщину, может быть, даже феминистку. Но это будет не Залина, потому что она ни разу... Нам ни разу никто не писал в комментариях, позовите Залину.
Поэтому... Да, к сожалению.
Даже сама Залина.
Возможно, это будет, ну, кто-нибудь другой, там, София Ротару.
Ну, из таких, из...
Мэрил Стрип, возможно.
Олдскульных и приличных, да.
Может быть, просто любое, что-нибудь связано со словом «стрип».
Да, да, почему? Нет, стрипс.
Стрипс.
Позовем стрипс.
Это KFC-шная, да, какая-то история?
Ну, там, да, у них.
Отлично. Ну и, в общем-то, чтобы окончательно усилить в интернетах все, значит, сегодня наш любимый либеральный журналист, да, правильно?
Я просто, культовый либеральный журналист, автор блога Epic Hero.
Илья Клишин. Значит, сегодня вычислил по IP, начал вычислять по IP в 2019-м. Объясню, в чем дело. В каком телеграм-канале, я даже не помню в каком, но я, видимо, я на него подписан, потому что я это видел.
По-моему, «Жизнь насекомых».
Да, да. Значит, запостили скриншот Ильи Клишина, на котором он предлагает в интернете, значит, сделать вход по документам, подтверждающим, что у вас IQ не ниже 130. И этот канал выложил этот скрин с подписью, что самого Клишина, видимо, в этом интернете не будет. Ну, в общем-то, и там какая-то попытка пошутить, и здесь.
Ну да, да, с обеих сторон.
А дальше Илья Клишин разразился в Фейсбуке тирадой, такой тирадой из 2003 года, значит.
Типа,
да, такой, слышь ты, ебать.
Время и место, блядь.
Да, время и место. Такой, Хабиб.
Я вообще не в курсе. Я вообще не в курсе.
Значит, больше деталей, тем лучше. Типа, слышь ты, короче, кто, блядь, стоит за этим каналом? Давай нахуй.
Потупчиковская мразь какая-то, да.
Ты меня кибербулишь, блядь. Давай нахуй.
Выйди за свои слова,
ответь, блядь. Назначь время и место, взрослый человек в 2019 году такое делает, и это не Пархоменко, понимаешь?
Редактор соцсетей телеканала RTVI, на секундочку, спонсируемый Ростехом, на секундочку. Поэтому бывший шеф-редактор сайта телеканала «Дождь», колумнист газеты «Ведомости», к Демьяну Кудрявцеву, владельцу этого издания, у меня тоже вопросы, нормально ли таких людей держать в штате у себя и платить им деньги за колонки. Илья Кличин абсолютно ебанутый, сказочный просто долбоеб и персонаж легенд московской либеральной журналистики. Это человек, который прочитал «Гарри Поттера» и больше ничего. И в каждой... Даже букварь не читал, блядь, сразу «Гарри Поттера». И реально, в каждой своем публицистическом тексте он... даже похуй на комментарии в Фейсбуке, он использует отсылки к Гарри Поттеру, что Владимир Путин — это дементор, Волан-де-Морт, ОМОН — это там, блядь, всякие эти охотники. Короче, это полностью медицинский персонаж, который стабильно является деградантом уже лет 7 минимум. Такие люди вызывают уважение, как минимум. Потому что, во-первых, еще не... Он чуть знакомый у меня, чуть ему пизды не дал в кабаке, когда узнал, кто это. Но тот вовремя ретировался, поэтому то, что он до сих пор жив, это
удивительно.
Венгардиум Левиоса.
Трансгрессировал вовремя.
Сразу нахуй, да. Нет, Кришин культовый персонаж, и это абсолютно, вот, я говорю, не поленитесь, если вдруг...
Я не знаю, если честно, что это за персонаж, абсолютно, но очень, очень показательный факт, вот в 2019 году вычислять по IP и
предлагать... Телеграм-канал.
Да, да, автор
телеграм-канала. Что может быть абсурднее?
В этом плане очень, ну, скажем так, не без гордости могу заявить, что горжусь своим телеграм-каналом, потому что мне в основном поступает предложение встретиться и бухнуть.
Ну, то есть тебе еще... А тебе угрожали когда-нибудь отпиздить в интернете за слова? Меня на Лепре один раз угрожали.
Если честно, не припомню. Может, ну, кто-то, я уверен, что хочет, но, по крайней мере...
Не выявляет об этом, да.
Потому что если бы мне предложили, я бы, наверное, согласился. Если недалеко идти...
Ну да, по приколу чисто. Мне кажется, это прикольно. Ну, то есть если там Кличин забьет нам стрелку, допустим,
короче, время и место... Короче, как это было всегда раньше, там, в 7... пятницу, 7 вечера на Нахимовской, будь с красной розой.
С красной розой, да, да, будем ждать. То есть это мем, который превращается в реальность, которая давно стала мемом, то есть, блядь, реально хроники абсурда.
Ну, это вот усиление.
Усиление, да. Хотя лето раньше, вот, кстати, не знаю, субъективно это, возможно, летом как-то тише становилось всегда. Как-то меньше всего происходило, а сейчас нихуя.
У меня есть определенное мнение по этому поводу.
А сейчас нихуя.
Ну, так как я, во-первых, живу с женщиной постоянно, на постоянной основе.
Что, перестанешь? Во-вторых,
давай, отключай его.
В каждом выпуске.
Слушайте, ладно, это скорее недостаток, чем достоинство в 2019 году.
Ну да, в 2019 тебя, может быть, за харассмент там.
Вот, и, во-вторых, я читаю, ну, у меня как бы порог терпимости достаточно высокий, и я читаю довольно много всяких баб. От них я услышал в интернете, что на самом деле, что...
Айн Рэнд, да.
Да, Айн Рэнд, Донат Арт и других потрясающих авторов.
Ну, это да.
Да, Залина опять же та же. От них я услышал, что начинается ретроградный Меркурий.
А, да, да, 9 июля начался, да. Да, это серьезная тема.
Соответственно, ну, для тех людей, которые не говорят по-гороскопски, это значит, что... Ну, как бы, ретроградный Меркурий, это я не понимаю, это как это объяснить с точки зрения астрономии, потому что это не объясняется с точки зрения науки никак.
Ну, ты
это просто когда тебе плохо, и когда все типа сходят с ума.
Когда денежки.
Ну, и...
Это ретроградный Меркурий. Когда похмелье.
Ситуативный такой.
Соответственно, вот вся эта история с Ильей Кличиным, который резко, внезапно, как будто бы поменял...
Сорвал резьбу, да.
Да, сорвал резьбу, все это может быть связано с планетарным движением
масштабы, небесных тел. То есть ты думаешь, космические друзья. Масштабы, да? То есть как-то...
Просто луна не в Скорпионе.
И понеслось, да.
Так что сорян, лучше... пацаны, ну просто вы понимаете, ну, как я реагирую на Меркурий, поэтому...
Да не, мы без осуждения, поэтому...
Не, ну всё усиливается понятно, с каждым годом, просто в какой-то, ну в такие моменты понимаешь, что, например, глобальное потепление, да, или таяние ледников, это ничто вот по сравнению с тем...
Насколько горячее становится.
С тем, как... То есть, ты кажется, вот интернет, ну...
Некуда уже
больше. Я за последний месяц несколько раз замечал такую штуку, я встречался с людьми из интернета. В том числе и в Киеве, из Твиттера.
В Киеве есть интернет?
Да.
Там по карточке.
Интернет.
Google.
Google. Вот, и штука в том, что я заметил, что очень многие люди из Твиттера, они действительно все это серьезно воспринимают.
Ну, это молодой какой-то.
Я охуеваю. Я говорю, вы что, ну, типа, ребята, важно помнить, что интернет — это ёбаная помойка.
Ну, хуйня, абсолютно, да.
Как ёбаная помойка. Если про вас кто-то что-то пишет в интернете...
Мамку ебал.
Это да. Значит, человек там копается в помойке и что-то бурчит себе под нос. Вот я всегда представляю их так. И себя точно так же представляю, когда пишу что-нибудь в интернете. И воспринимать это всё всерьёз. И тем более как-то вообще на это реагировать. Это, ну, совершенно... Это последнее дело, просто пиздец. Но штука в том, что вот это восприятие всерьез, реагирование, оно с каждым годом усиливается. И это, ну, да, гораздо это... опаснее любого таяния ледников. Потому что уж тут, блядь, в какой-то момент просто ебанет, так ебанет.
Да, это
просто
факт.
Просто какой-нибудь это... Дональд Трамп обидится на твит и нажмет кнопочку.
И сотрет там редакцию какого-нибудь Independent, блядь.
Ему пришлют
скриншот.
Дикбат картинку.
Ему пришлют скриншот из телеграм-канала.
Да. Какой-нибудь там, опять же, да, кремлевский телеграм-канал.
Да, естественно, кремлевский. И там все польется.
Да, и Трамп в Фейсбуке такой.
Простыню, время и место.
На раз, или я на кнопку нажимаю.
Сейчас этому абсолютно не удивлюсь. Ким Чен
Ын, опять же, тоже, мне кажется,
способен. Пуховый, да, вполне может предъявить ему. Он же, вот этот, после G7-то недавно был, саммит этот, он же в Твиттере написал, типа, Ким, чё, кого, чё, по...
Ким Кардашьян, что ли?
Он всех тегнул, Ким, которые у него были.
Ким Шапирон, Ким Кардашьян.
И Пухов ответил, да. И этот, типа, о, прочитал, типа, ваш твит, блядь, и типа, да, давайте встретимся. Ну, представляете, какой пиздец, блядь, творится, нахуй.
Ну, она...
Никого это не задает вопрос.
Ну, типа, так быстрее договориться, чем вот это официальное письмо, там, опять спам может улететь.
Спам-оборона, да.
У них же фаервол там стоит, пиздец какой.
А, ну, кстати, да, там, выборы, опять же, то есть чистят.
Странно, то есть он мог вообще его подъебать, типа, ага, прочитал, значит, твит.
Ну, да, значит, не забанен.
Тебя же запрещено.
Причем это все официально, то есть, как бы, то есть...
Вы было не добавляешь.
Ну, максимум лайки ставит.
Он ставил там смайлики какие-то, эмотиконы.
Он только восклицательные знаки ставит.
То есть старая школа.
Да, да, то есть тот интернет. Да, по-моему, он
типа,
только
срывается. О, я ебу.
Убейте меня, я идиот, блядь, да.
Строим стену.
Дуров, блядь, верни стену.
Завтра не заходим в контакт.
Обрушим акции.
Ладно, вернемся немного к тому, с чего начали, к теме донатов. Мы пока были в отпуске, мы просили наших слушателей в соцсетях написать, что они хотят. Вообще от нас.
По жизни.
И почему-то вот, от нас прям требовали завести Patreon. И мы его завели. На сайте Patreon ищите «Картавый подкаст». Там есть варианты, за что занести денег. Взамен мы вам вообще нихуя сейчас не собираемся давать.
Ну, чисто эмоционально.
Да, там есть определенная стадия.
Принятие.
Значит, $1, $4 и $88. И тех, кто занесет $88, вот таких лохов мы озвучим, конечно, в эфире.
В эфире, да.
Потому что страна таких долбоебов должна знать лицо.
Ценообразование у нас нормальное. Да, я бы так сказал. Да. Экономически обосновано. Да, все стерильно.
Вот. И еще из новостей. У нас, ну, возможно, вы уже это слышите в этот момент, но Никита купил микрофон.
А, да, кстати, поздравляю.
Жена разрешила.
Да, она поняла, что это серьезная тема.
Сэкономил на
обедах. $2 нам занесли на Патреон. Че, с момента, как я объявил сейчас.
А, ну, все. Чего, в бар?
В мини-бар. С двумя долларами только в мини-бар. Давайте закончим рубрикой, которую нас просили. Может быть, кто-то за это время что-то интересное посмотрел, прочитал, или во что-то сыграл, или послушал. И мы посоветуем это нашим слушателям и сопроводим даже, может быть, в описании на тех площадках, где описание есть, какой-то ссылочкой.
Давайте я начну. Я, ну, так как у меня мало свободного времени этим летом, я в основном играю в приставку. И играю я только в одну игру. Она называется Persona 5. Это совершенно анимешная такая, типа, виабушная игра. Ну, до мозга костей. Ролевуха такая, типа, японская.
Ты, вот, типа, но, за школьницу?
Быстро тебя сломали, да.
Она, не, ты играешь за школьника японского, посмотрите, который, типа, которому...
Месяц в руки... без подкаста, что делает человек.
Аниме. Которого, ну, слушайте...
Да-да.
Во-первых, в свою защиту хочу сказать, что это лучшая игра, которая, ну, у нее лучший графический дизайн вообще, который я когда-либо видел. То есть она оформлена... Ну, все,
а все, квадратики
все,
там
что
есть?
Не касается сюжета... Что?
Квадратики. Ну, как в японских фильмах. Там квадратики на самых интересных.
Ну, разумеется. На... В какой-то момент появляются квадратики. В нужный. Когда тебе становится 18. Да нет. Ну, графически игра оформлена просто потрясающе. Реально, она вышла... К тому же, она вышла в 2017 году. И за два года я ничего лучше не видел. Ну, это правда. Там все, кроме сюжета, оформлено просто на другом уровне. Вы никогда такого не видели. И, скорее всего, ну... в ближайшие годы до наступления следующего поколения приставок не увидите. Это прям супер, там супер игра. Persona 5, Persona, потому что в основе типа сюжета лежит то, что у тебя там есть множество персон внутри тебя.
Да, 5 персон. Ну, блядь, спойлер-алерт, спасибо, блядь.
Ну вот, на самом деле она очень затягивает. Я вот 75 часов наиграл, я сейчас на последнем боссе здесь. Вот сейчас буквально закончу подкаст, я сейчас ебану его. И просто заново жить начну.
75 часов, у тебя поэтому времени нет этим летом, блядь. Причину со следствием перепутал, немного, мне кажется.
Респект, да.
Ну, вы понимаете, в общем, вот, да, это все, что я делал. Вот еще, из того, что я посмотрел. Сейчас есть неплохой сериал, который мне нравится, как развивается. Британский BBC-шный сериал называется «The Rook», «Ладья». Две серии пока вышло, может быть, три. Там с четверга, может быть, еще какая-то одна вышла. Интересный сеттинг. Самое главное, что мне очень... Ну, он очень красиво снят, но он как бы такой низкобюджетный X-Men. То есть, типа, там про людей со сверхспособностями, но при этом все сверхспособности сделаны так, чтобы не тратить деньги. То есть, моя самая любимая вот в этом придумка киношная – телекинез. То есть, просто человек поднимает руку, что-то происходит, как будто бы он, ну, на это повлиял. Но при этом никакого дополнительного бюджета на продакшн не затрачено.
Поднимает стульчак, ну, типа, силой мысли.
Ну, это как бы феминистский.
Вот. Или там есть, например, персонаж, который меняет структуру воздуха.
Ну, то есть...
Например, там, сыворотка правды. Нет, понятно, что...
А как?
Много кто, в принципе, из людей умеет
менять структуру воздуха.
За время подкаста я сделал это дважды.
Бог Троицы любит.
Да, там это просто прикольно выглядит. Сериал называется «The Rook», «Ладья». Ну, он такой прям британский, да, мозг костей, но интересно развивается. Там такая ретроактивная история. Вот, ее интересно распутывать. Ну, такой детективный. В общем, вот моя рекомендация за этот месяц.
Я, наверное, скажу о том, что я последнюю неделю пересматриваю фильмографию Дэвида О. Рассела. Это такой охуенный режиссер, который совсем не запоминается как визуально, так и по имени, но это чувак, который снимает стабильно хорошие фильмы и за некоторые из них даже Оскар получает. Он снял вот этот из последних его известных. Это фильм про, как он, «Черная книга», по-моему, назывался. про двух сумасшедших, там, Брэдли Купер и вот эта жирная корова из Black Люди
Икс. По-моему, да.
Black Book, да. Про двух сумасшедших. Вот, это его фильм. Но я начал смотреть его старые фильмы, и, именно его самый первый фильм, который я в детстве, наверное, один из первых фильмов, который у меня в сознательном возрасте был на видеокассете, куплен и пересмотрен много раз, это «Три короля».
А, ну,
да. О, да.
99-й год, насколько я помню, про первую иракскую кампанию, про солдат, который в жопе у одного из сдавшихся иракцев нашли карту, где лежит кувейтское золото.
Сокровище, да.
Вот, затем у него, значит, следующий его фильм был вообще полный пиздец. Он называется «I love Huckabees». На русском называется «Взломщики сердец». Его нет ни в одном почему-то стриминговом сервисе. Тем не менее, это, блядь, один из самых пизданутых фильмов, которые вы вообще увидите, если еще его не смотрели. Там шикарный актерский состав, там Джуд Лоу, там Джейсон Шварцман, там, блядь, Наоми Уоттс, и еще куча-куча, короче, крутых актеров. И, по сути, значит, по сюжету этого фильма там чувак обращается в такое заведение, оно называется... экзистенциальное детективное агентство.
Нормально.
Значит, и он обращается туда с тем, что чтобы они решили, к чему вот он за последнюю неделю в трех разных местах увидел одного и того же негра. Они ему говорят, что, мол, чувак, значит, ну, грубо говоря, хочешь в жизни разобраться, давай. И, значит, начинают за ним следить. Говорит, мы будем следить за тобой везде. И натурально начинают делать, то подсматривают в окна за ним. Очень сложно объяснить, что там происходит дальше. Это очень хаотичный фильм. Там крутой Марк Уолберг, совершенно поехавший. Но суть в том, что, и как сам режиссер говорит, это фильм попытка визуализировать психотерапию. И попытка достаточно удачная. И фильм просто шикарный и очень крутой. Настоятельно советую его запиратить и посмотреть, потому что на стриминговых сервисах его нет. Ну и третий в моем рейтинги, наверное, у Дэвида Рассела. Это великий фильм «Боец» из относительно недавних с Волбергом и Кристианом Бейлом.
Бейл, да.
Это фильм по реальной истории двух братьев-боксеров из Бостона, которых такая типичная ирландская семья.
Ну конченых. Да,
такие. Снято семь сестер, блядь. Старший брат на герче сидит, короче, на метамфетамине. Ну вот, при этом история очень крутая, история реальная, обязательно посмотрите. Но Дэвиду Расселу рекомендую вообще всю посмотреть фильмографию от начала до конца.
А я вот у тебя вспомнил про фильмы, да, в канале подсмотрел по поводу ремейка «Лестницы Иакова», мы не бомбились. Просто чтобы понимание было, то есть оригинальный фильм «Лестница Иакова» это... 80 какой там, 7-й, да, хуй знает, нет, как, 86-й, так, конец 80-х годов, совершенно психоделический, совершенно, ну, его надо смотреть, чтобы пережить этот опыт, чтобы понять, как он выглядел. Это сложно объяснить на словах, но если вы не смотрели, посмотрите, это ебанатство, блядь. Вот этот фильм, это иллюстрация термина ебанатство происходит какое-то.
Ну, там сюрреализм такой,
да, мрачный. Да, абсурд, сюрреализм, и, собственно, из него вышел Resident Evil. Насколько я помню.
Silent Hill.
А, Silent Hill, Silent Hill. Да,
не
да.
Не вышел, но они визуальные очень
круто. Много оттуда много взяли. Взяли,
да. Да. И они сами всегда говорили, что для них это прям референс такой был, когда делали первый Silent Hill. То есть некий, очень хорошо показано, как человек находится в каком-то
состоянии, да.
Пограничном состоянии, скажем так, чтобы без спойлеров.
И, собственно...
Silent Hill, кстати, если говорить про Silent Hill, есть неплохая игра. Она связана с выпивкой. И она связана с фильмом Silent Hill.
Ой, ужас.
То есть фильм это совершенно отвратительное, просто да, ну, да. То, есть, ну, да. То, что нельзя рекомендовать никогда. Но если вдруг вам нужен будет какой-то дополнительный стимул побухать, можно взять бутылку литровую какого-нибудь виски вкусного и делать глоток каждый раз, когда главный герой, когда будет звучать так или иначе имя дочки Шерил. И я гарантирую, что вы к 40-й минуте фильма будете в говнище. Потому что кроме имени там практически ничего не звучит. Он настолько просто пустой, этот фильм.
Я тебе могу сказать, что в оригинале, в первой части игры, то же самое.
Ничего не происходит.
Не, происходит, просто ну, ладно. Он имя повторяет постоянно.
Имя, да, имя повторяется всегда. Но, слушайте, первая часть игры для меня это вообще взломало мою жопу.
Да.
Просто на долгие годы. Да. Особенно, ну, я поделюсь сейчас пиратскими своими воспоминаниями, особенно загадка с этими...
С пианино.
С безголосыми птицами. С пианино, да.
Да, да, да. Mm-hmm. Пианино и безголосые птицы.
Потому что у меня была версия, где было написано в подсказке, то есть ты когда заходишь в подсказку, там было написано по-русски. Я нихуя не понял, короче, это не пройти.
Это Фаргус какой-нибудь.
Я не шучу. Там правда было написано, что типа, блядь, ничего не понятно. В общем, короче, это очень сложно. Да, и типа, вот мы доходили, у нас тогда еще не было карты памяти, потому что, ну, типа, мамки не давали деньги на карты памяти, мы просто брали, доходили до этого места, ну, и шли домой. Потому что, ну, типа, дальше не пройти. Да, первая часть Silent Hill я прошел гораздо позже, ну, всех остальных, потому что, как бы, вернулся к ней, я только уже в студенчестве, да.
Я не помню, может быть, я это даже рассказывал, у меня была похожая история со второй частью. Который она вышла на ПК, когда я поехал на лето к бабушке. А я уже тогда заблаговременно, значит, у бабушки оборудовал свой старый комп, который, тем не менее, тянул тогда еще там и Silent Hill, и там третий Warcraft.
Нормально.
Вот. И, ну, какой-то там седьмой, наверное, класс, восьмой, может. Вот. И, значит, сел играть. У меня было там, два диска, значит, русская и английская версии. И там был момент такой. Да, я уже до этого прошел первую часть, я знал, какая охуенная вторая, я знал, какие там загадки сложные. И там был момент, когда, значит, была некая коробка с кодовым замком, а до этого ты находишь письмо в больничке, где, да, значит, какой-то текст, и там в середине текста прям такой пробел, на месте которого ты понимаешь, что вот, скорее всего, должно быть вот это число, которое надо ввести на этой коробке. Но цифр не было. И я, естественно, понял, что это вот традиционная сайлентхилловская загадка, которую надо решить, начал ее решать. Потратил на решение неделю. Через несколько дней я подключил к этому решению бабушку с дедушкой, которые очень любили всякие кроссворды и прочее. Мы начали делать всякую хуйню там, блядь, значит, там расшифровывать текст этого письма, там цифры, значит, буквы там на каком месте стоят, там, да, все гласные собирали. Короче, было миллион вариантов, нихуя не получалось. Не было возможности в интернете даже посмотреть, как это вообще проходить. Пока через неделю мне пришло в голову запустить английскую версию. Я ее установил, скинул туда сейвы из русской версии в папку с сейвами. Забытый запустил, уже, да? И оказалось, что просто русские локализаторы накосячили, и у них не отображались цифры в этом письме. Я запустил английскую версию, там было число, я его спокойно ввел, перекинул обратно сейвы и доиграл ебаную игру, блядь. Но не стал говорить об этом вообще с дедушкой, чтобы не расстраивать их.
Ну, это школа Фаргуса, мне кажется, что это такое.
Нет, перевод был нормальный. Перевод нормальный. Да, там просто в коде, короче, наебались чуваки. Вот, и забили, видимо. Ну, патчи тогда там ничего не качалось. Ну,
понятно, да.
Не те были времена. Что ж, друзья, это был первый...
Погоди, я не порекомендовал.
Ты же не порекомендовал.
Да. Водка, друзья, пейте водку.
Отлично.
Все, моя рекомендация.
Спасибо нашему гостю Венедикту.
Алексею Алексеевичу под коньячок.
Это был первый разминочный выпуск второго сезона Картава подкаста. Ставьте лайки, пишите отзывы, кидайте ваши денежки на Патреоне.
Да, давайте денежки.
Давайте денег.
Все-таки, ребят, блядь, уже взрослые люди.
Да, ну, конечно.
Серьезно.
Че, ну, вокруг не того. Воду же, блядь, покупайте звание.
Ну да. А мы, кстати, можем...
Не, если хотите, мы можем запустить линейку.
Можем помыть бомжа.
В следующем эфире, да.
Вы точно будете знать с нашей водой, что это не наебка. Вы увидите вот эти баребухи там плавающие. С наших волос. Спасибо, что были с нами. А с вами были Дима Лось, Илья Кайфажор.
Всем покасики.
И Никита Пес из Санкт-Петербурга.
Чао, какао.